слушаете «Радио России Иваново».
«Радио России Иваново» продолжает свою работу в эфире. В студии Ирина Калинина. Здравствуйте. Буквально 2 месяца остается до завершения учебного года в высших учебных заведениях. Университеты, академии, институты выпустят из своих стен сотни молодых специалистов. И почти перед каждым из них остро встанет проблема трудоустройства. В советское время, напомню, каждый выпускник по распределению получал работу. А в современные дни, похоже, эта система дала сбой. Как вузы трудоустраивают своих выпускников и что готовят для абитуриентов? Об этом на примере Ивановского государственного политехнического университета поговорим с его ректором Евгением Румянцевым. Евгений Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Рада приветствовать вас в нашей студии. Евгений Владимирович, скажите нам, пожалуйста, вот на ваш взгляд, сложно ли выпускникам найти работу, выйдя из стен любого вуза?
Хороший вопрос для сегодняшнего дня, потому что, судя по той статистике, которую мы имеем, у нас сегодня в среднем к старшим курсам 2/3 студентов уже работают. При этом мы понимаем, что большая часть студентов работают, как правило, не по той специальности, по которой они учатся. И в этом смысле, когда мы обращаемся к выпускникам, к студентам, проводя для них большое количество всяких разных мероприятий, которые позволяют им увидеть от работодателей, представителей HR-служб, директоров, пообщаться с ними напрямую. И такие мероприятия проводятся, причем не только на университетском уровне, но и в масштабах региона. Такие у нас большие ярмарки вакансий проходят уже. Они стали традиционными мероприятиями для нас. И когда мы их спрашиваем, собственно, а чем мы еще вам можем помочь, то, как правило, большинство уже говорит, что, в принципе, вуз свою задачу, основную миссию выполнил, и теперь возникает вопрос выбора. И вот это как раз к вопросу вот той сложности, о которой вы сейчас говорите. Часть из них уже работает и предпочитает работать по этому месту работы, выстраивая свой собственный карьерный трек или путь, как угодно назовите, потому что это уже определенная категория безопасности, это то, что он уже попробовал для себя, и ему не очень хочется там что-то, допустим, менять. А другая ситуация, когда он хочет уже менять свою траекторию и искать место работы ближе к своей профессии, ближе к своей специальности. Здесь у него возникает задача выбора. Выбора иногда достаточно сложного, но с другой стороны, если в университете были созданы условия, что наш студент уже взаимодействовал с какими-то работодателями на практиках или в рамках каких-то встреч, у нас очень много экскурсионных поездок на наши предприятия, где они могут познакомиться не просто с технологическими производственными условиями, с коллективом, а еще и спросить, ну, вот все, что их интересует, да, в буквальном смысле.
Зарплата, например.
Конечно. И тогда у него уже выбор становится более осознанным. И я хочу сказать, что у нас немало информационных встреч между нашими компаниями и нашими студентами, которые заканчиваются не просто приглашением на собеседование или там приглашением на работу, а уже человек четко определяет: да, это мое. Я хочу двигаться по этому пути. А вот другая часть студентов, которая еще пока не вовлечена в рабочие процессы, это в среднем треть по нашей статистике, они уже себя начинают вести как на свободном рынке труда, подавая свои резюме в различные компании, общаясь с ними, и как бы оставляют это немножко на потом. То есть для них очень важно защитить диплом, получить диплом о высшем образовании, только после этого начинать искать себе какую-то работу. Ну, вот такая, может быть, социально защищенная группа студентов, которые могут себе, скажем так, это позволить по сегодняшнему дню. Но, конечно, для них это тоже будет определенная сложность, потому что им нужно стартовать. И, кстати, в одном из последних анкетирований, которые мы проводили среди наших студентов выпускных курсов, мы их спрашиваем, а готовы ли вы стартовать с рабочей должности, накапливая, наращивая свой управленческий опыт, чтобы дальше становиться профессионалом там в какой-то сфере. Да, готовы. 95, там, больше 90% отвечают, что готовы начинать, вот может быть, с рабочей, низовой какой-то должности и наращивать свой жирок для будущей карьеры.
Евгений Владимирович, вы сказали, 2/3 студентов по вашим опросам уже работают. А вот структура этой работы, мы же все понимаем, что не каждый студент, наверное, хоть вашего вуза, хоть какого-либо в нашем регионе или в любой другой области, он не факт, что работает по профессии. И многие идут работать курьерами, доставщиками, потому что там, ну, наверное, там есть какой-то определенный, ну, скажем так, повышенный для студента доход, ну, выше, чем стипендия. Уж чего греха таить, то же стипендии наверняка невелики. Вот удается ли таких студентов, скажем так, потом вернуть вот в то рабочее русло, в ту профессию, которой они учились там 4-5 лет, да, в зависимости от того, бакалавриат это или специалитет, или там магистратура. Как получается, отслеживают ли вузы вот эту ситуацию?
Ой, какой хороший вопрос. Во-первых, они же туда идут не только за заработком, но еще и потому, что они могут очень быстро адаптироваться к этим условиям, практически любой, вне зависимости от своей профессии. А далее, смотрите, конечно, идеальная ситуация для нас была бы, если бы мы решали вот эту математическую задачу. Вот сколько поступило людей, столько мы и выпустили, куда? Там, в конкретную профессию. И об этом, наверное, мечтает любой преподаватель университета, руководство университета, ну и, наверное, общество в целом. Только так не бывает. И это тоже закон жизни. И из 20-25 выпустившихся инженеров, конечно же, не все станут инженерами. Кто-то будет, я не знаю, там, грузчиком, разносчиком пиццы, я не знаю, там, строить что-то другое, управленцем, ну и так далее. То есть это нормально. Это нормальный закон общества, по которому мы с вами живем. Поэтому мы, безусловно, пытаемся собирать эту статистику всячески. Могу сказать, что по ряду отраслевых направлений подготовки, где не такая высокая конъюнктура, и мы являемся, ну, единственными при подготовке кадров, например, на территории там, Центрального федерального округа, то там, конечно, большинство выпускников работают по своей специальности. Там, где количество этих выпускников уже заведомо избыточно и не так они востребованы, то там, конечно, идет изменение профессионального трека, и они находят себя в других каких-то направлениях.
То есть некая такая региональная специфика, да, и обучение, и, скажем так, дальнейшего трудоустройства. А может ли быть вот так на практике, когда, скажем, если в Ивановской области больше нужны представители легкой текстильной промышленности, да, и готовит больше всех таких специалистов Ивановский политехнический вуз, а, например, меньше всего потребности в энергетиках. Ну, я сейчас умозрительно говорю. И тогда их надо готовить меньше. Вот так вообще бывает?
Я бы не ограничивался территорией на сегодня, потому что с нашей мобильностью мы должны все-таки рассуждать в категории, ну, как минимум, масштабов всей страны. И мы, когда готовим технологов, например, швейных изделий, текстильных изделий, дизайнеров, конструкторов, мы же понимаем, что рядом практически нет этих центров. Есть Москва, есть Казань, есть Санкт-Петербург и есть Иваново. И у нас в запасе и наш рынок – это большое количество регионов. И энергетики то же самое. У них там 3 энергетических вуза – Москва, Иваново, Казань, которые готовят на все 89 субъектов. Поэтому в этом смысле ограничиваться регионом не нужно, а нужно думать о том, какого уровня, качества наш выпускник и, конечно, сколько их, насколько мы удовлетворяем сегодня запрос со стороны предприятий.
Запрос со стороны предприятий. Всегда есть ожидания и есть реальность. Вот сейчас запрос предприятий каков? Какого они хотят получить молодого специалиста? Есть у вас такие сведения?
Что мы наблюдаем за последнее время? Понятно, что спрос был всегда высокий на наших специалистов, потому что в основном они готовятся для прикладных направлений, и строители, текстильщики, швейники, дизайнеры, архитекторы, специалисты жилищно-коммунального хозяйства, машиностроители и так далее – это то, что требуется всегда. А другое дело, что происходит в последние годы. А в последние годы спрос еще более усиливается. СВО 2 года, мы видим колоссальный спрос именно в регионах на эти кадры. И к нам сейчас обращаются компании, которые какое-то время назад чувствовали себя более-менее стабильными и считали, что у них с кадрами все хорошо. Пошла утечка этих кадров, например, в мегаполисы, в более крупные компании, а стали работать больше на оборонку, что тоже дало свой эффект. И в итоге эти компании нуждаются в кадрах как никогда. К нам приходят, к нам обращаются постоянно. Я как ректор провожу большое количество встреч с руководителями предприятий, которым нужны уже даже не выпускники, а студенты. И они были бы рады работать с ними и их обучать. Что касается уровня наших выпускников и его востребованности среди работодателей. Конечно, здесь вечные претензии.
Вы их не так учите?
Безусловно. И такие претензии мы тоже часто слышим в свой адрес. Понятно, что мы говорим о высшем образовании как о категории, которая позволяет развить человека, сформировать его как личность и дать ему возможность мыслить так, чтобы потом сформировать любые другие, ну, как мы говорим, надпрофессиональные навыки, да, soft skills и так далее. И это уже, в принципе, может сделать любая другая организация. Поэтому, конечно, есть определенный набор претензий. Мы пытаемся улаживать все эти ситуации, в том числе включая работодателей в учебный процесс. И такие практики очень успешно работают. И я хочу сказать, что по своему опыту те работодатели, которые действительно включаются в учебный процесс и в жизнь университета, впоследствии не имеют никаких претензий к университету или там, к любой другой образовательной организации, ну и, соответственно, к нашим студентам, к нашим выпускникам. Но все равно вопросы слаженности нашей работы с реальным сектором экономики, чтобы мы ловили все тренды, ну, например, как меняется сегодня программное обеспечение. Да, очень быстро оно меняется. Опять-таки с переходом на ситуацию, связанную с технологическим суверенитетом во всех областях, мы также должны, как университет, быстро поменяться. Не всегда эти процессы происходят так гибко и так быстро, как это, например, есть в бизнесе, но тем не менее, университеты сейчас с бизнесом уже говорят на одном языке, понимают друг друга и пытаются искать практики, которые позволят нам сделаться еще ближе друг к другу и, соответственно, обеспечить реальный сектор экономики выпускниками из вузов.
Ну, мы уже не раз об этом говорили, о качестве подготовки и такой вот некой интеграции, коллаборации вузов и предприятий, которые могли бы и качественно готовить студентов, и, естественно, предприятия бы получали себе качественных молодых специалистов, если, конечно, можно так говорить, но, тем не менее, всем же хочется, любому предприятию хочется, чтобы человек пришел и, собственно, сразу начал работать, чтобы его не надо было ни учить, ни переучивать и так далее. Вот может ли в этом помочь производственная практика, на ваш взгляд, Евгений Владимирович? Вот раньше все-таки, да, наверное, и сейчас эта тема осталась, что в конце второго, там, третьего, четвертого курса студенты проходят ту или иную практику на том или ином предприятии, организации или фабрике, например, если говорить вот про текстильный вуз, да. Но люди ведь приходят на практику и, скажем так, взрослые не всегда довольны, что умеют студенты. И заниматься-то им некому. Бывает такое, потому что, как мне кажется, институт наставничества практически пропал. И, ну, условно, этому студенту могут сказать: ты вот посиди в сторонке, смотри, что я делаю, и до свидания. А документы мы тебе и так подпишут. Мне кажется, это не очень хороший подход. Мне кажется, он никому не помогает. Вот можно ли как-то, на ваш взгляд, вот эту систему, ну, подправить, что ли?
Но вы уже сказали, что институт наставничества, и его надо активно развивать. Мы зачастую сталкиваемся с такими ситуациями, что наши студенты, приходя на практику, они видят, что они становятся, ну, конкурентами существующим работникам. И вот этих наставников, этих надо тоже воспитывать. Кстати, Ивановский политех совсем недавно запустил новый курс по подготовке наставников. Это курс о повышении квалификации для работников действующих предприятий, для того, чтобы их снарядить педагогическими навыками, которые позволили бы работодателям, собственникам, там, директорам организации сделать так, чтобы в организации было несколько человек, на которых можно было положиться, когда мы берем молодого студента, выпускника, у которого действительно еще нет каких-то там определенных навыков, умения общаться в коллективе, в производственном коллективе, да просто понимание там технологических процессов. Ему нужен, безусловно, наставник, как и всем нам, когда-то он был нужен, и я бы даже сказал, в некоторых случаях крайне необходим. Поэтому здесь эта работа самого предприятия, как это все выстраивается, пожалуйста, можно обращаться к тем же университетам, к вузам, чтобы мы могли каким-то образом поднакачать сотрудников вот в этих навыках. Институт наставничества сейчас активно развивается. Госкорпорации этим уже занимаются там 5-10 лет. Все это воспитывается. Ну и кроме того, помимо самого наставничества, то есть это такой первый путь в профессию, у нас же есть еще несколько других этапов. И эти этапы – это рост, планомерный рост корпоративной культуры предприятия, внедрение работника в это предприятие. Вот одна из гипотез, например, ну вот мы сейчас у вас в студии ВГТРК, и, наверное, у вас же есть ситуация, когда сотрудник из ВГТРК одного региона может переехать в другой регион, в
да,
этот
конечно,
же ВГТРК.
Да, конечно,
и
конечно.
И это, понимаете, это сделать легче, сделать проще, потому что ты находишься уже внутри одной корпорации, одной корпоративной культуры. А ведь мы с чем сталкиваемся? Что заканчивая Ивановский университет, студент, а дальше, допустим, он должен поработать, ну, по той или иной причине, родина призвала, в Норильске или там где-то в Салехарде. Неочевидно. А вот если он в Иванове начинает свою работу, стартует в компании, которая имеет свои представительства, филиалы, производственные площадки, там все что угодно, в других регионах, то тогда он уже корпоративно может очутиться в другом регионе. Понимаете, о чем я говорю?
Ну, конечно, конечно, Евгений Владимирович, понятно, с крупными корпорациями гораздо проще, да, будь это энергетические какие-то блоки, будь это масс-медиа, СМИ или там какие-то текстильные предприятия, например, понятно, но есть много мелких фирм, которые точно, ну, до такого не разрастутся, а у нас их большинство, у нас вся экономика держится на малом и среднем бизнесе, и они тоже нуждаются в, скажем так, свежей крови, в молодых специалистах, потому что, ну, чего греха таить, старое поколение уходит, и в том числе на пенсию, даже несмотря на повышение пенсионного возраста, а молодежь не идет, потому что они просто хотят другую зарплату, вот элементарно. Не кажется ли вам, да? И как-то работодатель тоже должен со своей точки зрения как-то это нивелировать.
Вот вы ответили,
да,
на,
с одной,
да,
стороны.
На этот вопрос. Но тут не только в зарплате дело, надо еще и развивать свой бренд этой компании, чтобы сотрудник чувствовал себя, такую сопричастность к этой компании, и чтобы там были какие-то уникальные вещи, которых условно нет другой компании. Понимаете, такое тоже очень часто бывает. Например, на наших текстильных, швейных компаниях это очень заметно.
То есть вы хотите сказать, чтобы любая компания обрела молодых специалистов, обрела свежую кровь, да, новых, ну, скажем так, обученных, да, людей, им просто нужно себя очень сильно позиционировать на рынке и заманивать к
это
себе
так,
разными способами,
конечно,
к себе. Потому что, ну, чего греха таить, да, конечно, показатели 3% безработицы – это, наверное, хорошо, но, с другой стороны, вакансий, насколько я знаю, в 3, а то и в 4 раза больше, и в каждой сфере, и каждая организация, поговори с его директором или кадровиком, они скажут, у нас не хватает людей и взять негде. Так как, вот на ваш взгляд, совместить, вот на ваш ректорский взгляд, я имею в виду, вы же учите, да, как совместить вот эти все, скажем так, реалии и желания и возможности?
Я считаю, что ситуация свободного рынка при трудоустройстве, когда мы 30 лет, по сути, жили в ситуации, когда больше зарплата, значит, там больше спрос, она уже подходит к концу. Она сама себя изжила.
Почему?
А потому что мы видим, что не рублем единым Как у нас буквально сегодня, мы утром в очередной раз, в энный раз обсуждали заработную плату швеи, которая может разниться, ну, там, от 30-40 до 150, и там какие-то цифры называются, да? Но мы же понимаем, что это разные производства, это разные предприятия, это разные нормы выработки, это разные люди, это разный профессионализм и так далее, к которому в том числе нужно идти. И в чем проблема ключевая, на мой взгляд, сегодня? Когда у нас уровень твоей заработной платы может не коррелировать с твоим профессионализмом.
Безусловно. Если в отношении швей, точно. И это если ты шить не умеешь, то 150 тысяч ты не получишь.
Это запутанная ситуация. Поэтому в этом смысле, мне кажется, нужно обратить внимание прежде всего на то, а кем являешься ты. Для чего тебе нужно работать именно в этой компании? Как компания развивает тебя? И как ты будешь развивать эту компанию? В особенности, если это касается, ну, какие-то маленькие, небольшие компании, о чем вы сказали. Вот и здесь закладываются уже другие смыслы. То есть не жалко работодателю доплатить тебе лишние 5, 10, 15 тысяч. Дело не совсем в этом, а дело в том, что ты будешь давать для развития этой компании. И это уже другое понимание ситуации и конъюнктуры на рынке труда сегодня. Я уверен в этом, общаясь с большим количеством работодателей ежедневно, в том, что директора компании, видя свежую кровь, свежие мозги, новые интересные идеи, проекты, желание созидать, они готовы оплачивать этот труд достойно, но им нужно взамен другие смыслы. Им не нужны винтики в уже готовых механизмах, а им нужны люди, которые направят компании к развитию.
Мы начали наш разговор и упомянули о том, что в советские годы было распределение после каждого вуза, когда выпускник там 3 года как минимум отрабатывал в той или иной компании и уезжал вообще в другие регионы, например, там, где были они востребованы, да, будь ты учитель, будь ветеринар, будь швея, будь ли ты инженер или химик, да. Сейчас эта система, ну, практически уже не работает, и многие говорят о возвращении, о том, что нужно все-таки, скажем так, заставлять студентов, на которых государство потратило деньги, либо они свои личные деньги потратили, да, на обучение. И все-таки, чтобы они, скажем так, вот этот такой рабочий долг государству отдали. Вот на ваш взгляд, способно ли это, скажем так, ну, стабилизировать рынок труда, чтобы каждое предприятие, условно, там, фабрика по выпуску постельного белья, да, тканей для постельного белья, они точно знали, что вот сейчас июнь закончится, а в июле у них сразу придут, например, 5 молодых специалистов и 5 вакансий они закроют.
Ну, слушайте, давайте мы все-таки поймем, что не было такого в советское время, чтобы частное предприятие по производству постельного белья ожидало выпуск из государственных учреждений и выпускников, подготовленных за счет государства. Все-таки эти предприятия были государственными, давайте об этом не будем забывать. А сейчас, мне кажется, возврат к этой системе невозможен, если мы говорим про частный бизнес, прежде всего. Если это госкорпорация, которая сами выстраивают корпоративные программы обучения, в том числе в государственных вузах, за государственный, скажем так, счет, в том числе доплачивая сверху, финансируя там какие-то дополнительные вещи, да, скорее всего, это может работать. Но это только в случае каких-то серьезных, крупных, больших госкорпораций. Если мы говорим о частном бизнесе, это невозможно. Другое дело, что прививать культуру, ну, давайте назовем это так, отдачи, что ли, с вот государству того, что оно в тебя вложило, может быть. Но каким путем? На сей счет у меня есть такое мнение. Я думаю, что нам нужно больше альтернативных путей финансирования образовательных программ. Ведь сегодня что получается? Платите за образование либо вы лично, либо государство. У вас нету третьего пути.
А какой третий выход?
А третий путь – это софинансирование, когда какие-то программы вы можете оплачивать часть государства, часть вы, а часть ваш будущий работодатель, с которым вы выстраиваете договорные отношения, и где есть вот это ваше обязательство по договору что-то отработать. Там, по крайней мере, у вас был шанс, вероятность того, что вы сможете оказаться, ну, к месту на этом предприятии.
Ну, это мы плавно перешли к разговору о целевом наборе.
Конечно.
Вот целевой набор, об этом тоже все говорят.
Но ведь обязательно распределение, целевой набор, это, по сути, суть-то одна и та же. И вот целевой набор – это та же самая история. То есть у нас сейчас количество желающих учиться по целевому обучению, ну, знаете, там очереди нет. Так же, как и у работодателей, нет особого желания связываться с этим механизмом.
Почему?
Ну, потому что у вас впереди 4 года, а работник нужен сейчас. И неизвестно, как у вас поменяется конъюнктура на рынке, что у вас произойдет с экономикой через 4 года. Кто у нас сегодня планирует на расстояние там, 4, 5, 10 лет? Да, есть такие компании, есть стратегии, но мы же понимаем, что сегодня, когда мы живем в условиях адаптационной, по сути, экономики, то есть постоянно меняющихся условий, я не думаю, что компании, ну, малый бизнес, уж тем более там средний бизнес, готов выстраивать такие долгосрочные взаимоотношения. Это же в том числе и их обязательства. Вот госкорпорации, да.
Ну, во всяком случае, мне кажется, вот целевой набор больше всего пользуется, наверное, вот в таких, я бы сказала, социальных профессиях. Это врачи, это учителя, это, может быть, там фельдшеры, например, если это о среднем образовании идет, да, может быть, там, не знаю.
Там все идет сложно. И вы это знаете, и врачи, и учителя, насколько я понимаю, по педагогическим специальностям у нас как такового целевого обучения и нет. Я имею в виду в Ивановской области, то есть заказ со стороны муниципалитета. Если мы говорим о врачах, то такие программы, как «Земской доктор», насколько мне известно, да, там еще что-то, и там тоже есть свои сложности. Потому что ребята, когда они обучаются в мегаполисе или в областном центре, не очень-то потом планируют после 5-6 лет обучения возвращаться в малый населенный пункт, например.
Да, и им говорят, проще вернуть эти деньги, потраченные на обучение или там даже выплаченные по каким-либо программам, бывает. Евгений Владимирович, вот вы так сказали, что нужна стратегия, да, и многие предприятия, крупные предприятия это делают. Или не все делают, да, выбирая и пытаясь понять, что будет на рынке труда и как какая будет конъюнктура через 4-5-6 лет. Так это большие крупные корпорации, и там уже сидят обученные люди. А вот как молодому человеку сориентироваться в этом пути и выбрать, да, чего говорить, у вас будут выпускники, но тут же и придут к вам абитуриенты. Ну, еще надо сказать, молодые очень люди 16-17 лет должны уже понять, какую выбрать профессию, какая будет востребована, где они будут работать. Ну, еще немножко там, понятно, родители где-то помогают, самим еще может. Как определиться, как понять, как выбрать себе профессию и что с ней делать дальше?
Моя работа как преподаватель вуза в свое время и как ректор университета сегодня, она была направлена на то, чтобы как можно раньше познакомить нашего школьника с миром тех профессий, тех возможностей, которые могут быть в отдельно взятом университете. И я бы все-таки делал ставку вот в это школьное время обучения на то, чтобы человек мог погрузиться в профессию настолько, чтобы потом для себя понять, это мое или это не мое. Вот, в частности, сейчас мы проводим огромный такой большой профориентационный проект, там 3500 мы должны обучающихся задействовать, и вот первая часть этого проекта, это когда в июне мы организуем летнюю школу политеха по 4 направлениям, это строительство, это дизайн, текстиль, это архитектура и информационные технологии, которые позволят школьникам погрузиться вот в реалии университетской жизни, познакомиться с теми проектами, с которыми работают наши студенты, наши ученые, наши преподаватели. И тогда на выходе он уже может точно сказать, да, вот это я попробовал, мне это нравится, а вот с этим я, ну, как-то не очень. И таким образом мы помогаем школьнику сделать осознанный выбор. Вот это очень важно. Что касается всего остального, ну, конечно, вы можете бесконечно изучать глазами сайты образовательных учреждений, искать образовательные программы и так далее. Но, понимаете, я уверен в том, что школьнику, как молодому человеку, нужен тот же самый наставник. Ему нужно показать вот эти все пути. Ведь для чего в конечном счете нужен педагог? Это вот человек, который показывает путь, как проще, как эффективнее, как интереснее. Вот то же самое и здесь. Поэтому надо, конечно, уделять целенаправленно время, начиная там с 8-9 класса, уделять это внимание именно вот, находить, а что тебе близко, что в тебе откликается. что тебе интересно. И тогда дальше вот этот жизненный путь, он уже не составит никаких проблем. А если опять-таки мы вернемся к ситуации свободного рынка и будем с вами воспитывать своих детей по принципу, что вот они получили ЕГЭ, закончили школу, и тут-то мы вот пошли, и давай-ка
подумаем. А государство дало право в 5 вузов подать документы.
Куда мы положим свой аттестат, куда мы отдадим результаты ЕГЭ. И вот тут возникает сложность, потому что это очень же нужно будет сделать этот шаг очень быстро. И вы можете просто потеряться и дезориентироваться в пространстве. И таким образом вы можете, ну, в общем-то, допустить какую-то в том числе и ошибку. И это тоже неплохо, это тоже нормально.
А есть ли право на ошибку? Вот мне кажется, или обсуждался такой, или уже даже внедрили такой момент, что если человек поступил условно в Ивановский политехнический университет на кафедру конструирования, год проучился, не понравилось, пошел, перешел вообще в другой вуз. Вот эта система, на ваш взгляд?
Ну, откровенно сказать, эта система работала всегда, и студенты из разных вузов, из разных направлений могли переводиться в другие университеты. Сложность состояла в чем? И она, собственно, состоит и сейчас. В разных учебных планах. И когда этот перевод связан с тем, что вам нужно ликвидировать большое количество каких-то...
Ну, условных задолженностей,
да,
получается.
Задолженности, да. Конечно, это представляет собой определенную сложность. Чтобы сделать этот коридор полностью свободным, чтобы я смог перейти там из одного вуза в другой, для этого нам, вузам, нужно еще очень поработать, прежде всего, над своими образовательными программами. И когда у нас мальчик из Новосибирска может перевестись в Иваново, вот без всяких таких особенных пересдач и досдач, вот тогда да, мы будем говорить о едином образовательном пространстве нашей страны. Но вы-то сказали еще о чем? Что как бы мне еще можно было бы свою траекторию поменять. Вот для этого внедряются так называемые ядерные образовательные программы, когда у вас основная фундаментальная база закладывается на первом и втором курсе вне зависимости от твоего будущего профиля образовательной программы.
Каждый студент любого вуза, первый и второй курс, это у них там русский язык, математика, философия, где-то там
примерно
какие-то...
Примерно одинаковая программа. Ну, хотя бы на 2/3. Вот если на 2/3 она будет одинаковой...
Хорошо, а как тогда вот этот уже молодой студент поймет, что ему политех не нравится, он хочет пойти в ХИМ, например?
Ну, в плане вуза, я думаю, что он, наверное, эти выводы должен сделать для себя самостоятельно каким-то образом. А вот если в рамках одного вуза он хочет сменить свое направление подготовки, это вопрос, опять-таки, организации учебного процесса. То есть мы с первого курса будем запускать какие-то дисциплины, которые будут его ориентировать. Там, может быть, практика какая-то появится. Кстати, она у нас у всех есть, ознакомительная на первом курсе, которая уже позволяет человеку погрузиться в будущую профессию и определить для себя, нужно ему это или нет. Поэтому такие все моменты существуют. Другое дело, что мы как-то, видимо, не дорабатываем. То есть мы не согласовываем эти учебные планы, мы не делаем так, чтобы студенту действительно было по-настоящему комфортно. У нас нет просто таких ориентиров. Ну, потому что, там, допустим, у нас есть там в стране порядка 15 университетов, где есть образовательные программы в области, например, дизайна или конструирования одежды. И мы увидим, что все учебные планы у всех 15 вузов – это совершенно разные учебные планы. И перевестись вот в рамках этих 15 вузов так просто не получится.
Ну что ж, безумно интересный разговор, но наше время подходит практически к завершению. Евгений Владимирович, вот все-таки вы как ректор, вы как человек, который много лет работали в химико-технологическом университете, получили докторскую степень, и теперь вы командуете вузом совершенно другого профиля. Вот здесь как раз у вас такой переход получился, и, возможно, вашим примером и другие воспользуются. Дадите ли вы какие-то вот все-таки советы и выпускникам, вот такие, не только вашим, и абитуриентам, которым буквально через 2 месяца придется, одни уйдут, другие придут.
Ну вот первое, ищите себя, как я уже об этом говорил. Найдите то, что вас откликается, что вам интересно, во что вы готовы погружаться и тратить на это свою энергию. Второе, растите профессионально, достигайте высот. Никто из нас не хочет лечиться у врача, который никогда не проходил там курсы повышения квалификации или не развивался вот по этой стезе. Никто не хочет учиться у учителя, который не знает современных образовательных технологий. Поэтому и мы, как будущие профессионалы, неважно, какую сферу вы для себя выберете, вы должны постоянно развиваться, вы должны постоянно совершенствоваться и ни в коем случае не останавливаться. Ведь раньше как мы говорили? Вот ты получил образование, а потом вот перед тобой большая профессиональная жизнь. Сегодня мы говорим: обучился, поработал. Обучился, поработал. И так в течение всей жизни. Вот эта концепция непрерывного образования, и она на самом деле действительно, мы ее видим даже сами по себе, мы ее ощущаем. Мы учимся каждый божий день. Поэтому ни в коем случае не останавливаться на достигнутом. Всегда развиваться, наращивать свой профессионализм. И как только вы стали профессионалом, цены вам не будет.
Ну что ж, я благодарю вас за эту беседу, за интересный разговор. Я думаю, что он не первый и не последний в этой студии. Нашим радиослушателям я напомню, что сегодня мы говорили о трудоустройстве с Евгением Румянцевым, ректором Ивановского политехнического университета. Ну а наша программа завершена. Ее для вас провела и подготовила Ирина Калинина. Всего доброго и до встречи в эфире.